Вторая встреча. Ситуация первая. «Мистер Петерс прибудет с минуты на минуту. Возможно, вы бы хотели пройти в его офис или подождать там, мистер Бейтс?» Бейтс обозревает огромный офис, внушительный круглый стол с тремя стульями, на столе две недопитые чашки кофе, телефон и чистая пепельница, многочисленные книжные шкафы. В дальнем углу большой стол красного дерева, заваленный бумагами. Он обходит стол, кладет рядом свой портфель и садится в кресло напротив, отложив пару перчаток, лежащих на стуле. Проходит несколько минут, но никто так и не появляется. Бейтс подходит к столу, пододвигает пепельницу и возвращается на свое место. Он закуривает сигарету, пододвинув пепельницу к краешку стола. Две минуты спустя. «Ах, мистер Бейтс, тысячи извинений. Я должен был получить эти письма. Секретарь заболела». Он косится в сторону круглого стола, а затем подходит к Бейтсу, пожимает ему руку и, замечая непотушенную сигарету в пепельнице, демонстративно открывает окно. Затем садится за стол. «Я могу отодвинуть пепельницу? Вы закончили?» «Ах, да, конечно». «Итак, мистер Бейтс, прошло уже почти три недели с тех пор, как вы звонили мне. Можете вкратце напомнить мне, о чем шла речь? Вы очень хотели рассказать, как могли бы помочь нам в организации ежегодного празднования. Это так примерно? Я только подпишу эти письма. Вы, пожалуйста, говорите». «Да. У нас есть абсолютно новая пятизвездочная гостиница в Каннах с танцзалом на 500 человек. Вы упоминали по телефону, что, вероятно, гостей будет до 400-450 человек. Это правильно?» Тишина, поскольку Петерс изучает и подписывает свои письма, опустив голову. «Извините, что правильно?» Пауза. «Так что там верно-то?» «Я говорил, вы собирались пригласить 400-450 гостей на свое празднование». «Ах, это...» Он встает, подходит к лоточку для исходящих документов, вставляет письма, а затем возвращается обратно к столу. «Ваши расценки чрезмерны, разве не так, мистер Бейтс?» Стук в дверь. «Извините меня, мистер Петерс, вы не могли бы подписать этот чек на молоко на маленькую сумму? Мистер Моллетт сегодня в Кембридже». «Дайте хоть взглянуть, Сара. Это что?» 3 фунта 42 пенса? Это? Надеюсь, что вы все проверили, и все будет правильно, не так ли? Разве кто-то еще не может это подписать?» «Да нет никого, мистер Петерс». «Ну хорошо», глядя на Бейтса. «Опять это наказание всей моей жизни». Сара уходит. «Так на чем мы остановились?» «Вы сказали, что у нас дорого». «Да, мы можем получить хорошее место встречи в Марбелье за меньшие деньги. У вас есть другие предложения?» Бейтс вынимает большой файл и кладет его на стол поверх бумаг Петерса. Он вынимает архитектурный план с перекидными листами и передает ему. Петерс заинтересовался файлом, покрывшим его древние документы. Краешком глаза он продолжает следить, чтобы они не пострадали. «Следует ли мне попросить его убрать эту тяжесть?» «Нет, предполагаю, что и так был достаточно прямолинеен с сигаретой». «Это слишком большая деструкция для него. Его концентрация ослабляется. Звонит телефон». «Да, хорошо, Ричард, я останусь на линии, пока вы там поищете это». Бейтс смотрит непосредственно на Петерса и демонстрирует языком тела свое нетерпение. Петерс все понимает, просит его продолжить говорить и закрывает рукой микрофон. «Вы видите, мистер Петерс, даже при том, что...» Петерс показывает Бейтсу, что возобновляет телефонную беседу. «Да, это прекрасно, Ричард. Мы соберемся для этого позже. Всего хорошего». Он снова демонстрирует озабоченность и теряет зрительный контакт. «Мистер Бейтс, оставьте мне свою брошюру. Когда мой секретарь вернется, я попрошу ее составить перечень наших требований и отослать вам. Кстати, у нас есть ваш адрес?» «Нет, простите, это выскользнуло из моей головы. Вот». «О, вы базируетесь в Монте-Карло? Скажите, там был ресторан с казино? 100 лет там не был. Парень с повязкой на глазу управлял им, кажется. Это все еще так? Всю свою жизнь не могу запоминать имена. Я ходил туда регулярно, когда работал в Ницце. Лучше бы вам вначале упомянуть, где вы размещаетесь. Хотелось бы поболтать, но теперь я должен мчаться. Позвольте вас проводить. Ситуация вторая. Бейтс прогуливается по офису. Большой стол у окна завален бумагами. Круглый стол выглядит предпочтительнее. Петерс, очевидно, использует это пространство, поскольку там оставлены две недопитые чашки. Он садится за стол, достает из своего портфеля какие-то документы. «Мистер Бейтс, приношу извинения. Я только должен был отправить эти письма сегодня. Мой секретарь болен». Они обмениваются рукопожатием, и Петерс садится за стол. «Мистер Бейтс, прошло уже 3 недели с тех пор, как вы позвонили мне с просьбой устроить эту встречу. Итак, напомните мне о вашем предложении провести у вас наш ежегодный праздник. Если вы не возражаете, я только посмотрю эти письма на предмет ошибок. После чего смогу подписать их. Вы продолжайте говорить». «Нет, все в порядке. Вы можете заниматься своими письмами в то время, как я подберу некоторые бумаги, которые хотел бы показать вам». Бейтс заканчивает перетасовку бумаг, когда видит, что Петерс возвращается к столу после того, как положил письма в лоток. «Хорошо. Обмениваются визитными карточками». Петерс изучает визитку Бейтса. «Вы базируетесь в Монте-Карло? Я работал в Ницце некоторое время, много лет назад. Я не знал, что ваша группа принадлежала BMM». «О да, они купили нас в прошлом году». «Вы знаете парня по имени Скотт Волкер?» «Да, он теперь управляющий по Северной Америке. Он президент. Конечно, не президент». «Да-да, я работал с ним приблизительно 15 лет назад в Риме. Если вы поддерживаете с ним связь, передайте от меня привет». «Обязательно передам». «Итак, наша новая гостиница в Каннах имеет танцзал, вмещающий до 500 гостей или делегатов». «О каком тарифе мы говорили здесь примерно?» «Ну, мы можем обосновать его, исходя из типа номеров». Стук в дверь, входит секретарь. «Извините, мистер Петерс, не могли бы вы подписать счет на маленькую сумму за молоко? Мистер Моллет в Кембридже сегодня». «Позвольте взглянуть на это, Сара». «Что это? 3,42? Не так ли? Предлагаю, что вы проверили, и это правильно. Ручка есть? Погодите, вы уверены, что никто больше не может этого подписать?» «Никого нет больше, мистер Петерс». «О, ну хорошо». Переводит свой пристальный взгляд на Бейтса. «Опять это наказание всей моей жизни». Сара уходит. «Так на чем мы остановились?» Бейтс замечает, что Петерс – тип, который не любит подписывать документы в попыхах. А ведь это было всего 3,42 за молоко. «Я напомню вкратце. Я говорил, что мы можем принять 500 человек в новом танцзале, и ваши затраты могут существенно снизиться, если вы возьмете номера другого типа, а не делюкс. Вот позвольте мне показать вам фотографии совершенно новых стандартных номеров. Они имеют все необходимое». Он прекращает говорить, в то время как Петерс изучает литературу. «Эти тарифы немного выше, чем в предложении, присланном из гостиницы в Марбелье. Вы могли бы включить трансфер от аэропорта в пределах этих тарифов?» Бейтс кивает в знак согласия. Затем следует телефонный звонок. «Петерс, жаль, что так вышло. Что я говорил, Бейтс?» «Вы говорили, что хотели бы, чтобы мы включили транспортные расходы в стоимость. Я могу гарантировать, что все будет в порядке». «Итак, во что это вылилось бы примерно для 460 гостей?» «Это вон та колонка в таблице, правильно?» «Да. Вам это подойдет? Мы могли бы продолжить». «Да, я думаю, при условии нескольких рутинных подробностей, с которыми, я уверен, сможем разобраться, мы вполне могли бы отпраздновать нашу важную дату в вашей новой гостинице». «Да, и если у нас все получится, а это именно то, что мы стремимся делать, вы сможете вернуться к нам снова через 200 лет». «Вы немного моложе, чем я. Я не думаю, что смогу сделать это». «Я отправлю вам некоторые подробности почтой в срочном порядке и не забуду передать привет Скотту от вас». и напомните ему, он должен мне 5 миллионов лир. Или еще что там, евро теперь, плюс проценты. Всего хорошего, мистер Бейтс.